И сейчас к нашему эфиру присоединяется, рад представить, режиссер-документалист Валерий Татаров. Здравствуйте, Валерий, рад вас слышать.
Здравствуйте, Евгений. Я также рад, но тема-то не радостная у нас с вами. Здравствуйте.
Ну, не радостная. Ну, что ж поделать? Что ж тут поделаешь? Нерадостные приходится обсуждать теперь гораздо чаще. Хотя, может быть, так было и всегда. Мы сейчас даже не о чем жаловаться нам с вами.
Вот эта тема с военнопленными, она одна из немногих, которые еще как-то вот с помощью таких тем делаются информационные утечки. Я имею в виду к западному потребителю информации. Ага. Все остальные вот информационные возможности проигрывают в этом случае. Пленная тема конъюнктурная.
Так-то мы с вами по-хорошему должны рассказать нашим слушателям, о чем, собственно, речь. Власти Украины используют двойные стандарты во время обмена военнопленными, что, конечно же, приводит к затягиванию всех процессов. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, об этом сказала. Давайте процитирую. «Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших». А знаете почему? Говорит, что в первую очередь обращают внимание украинская сторона на медийных персон. Вот это меня совсем убило. То есть в обменных списках преимущественно отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие Украине малоинтересны. Вот так вот говорит Москалькова. И что с этим делать, не очень понятно.
Ну, видите ли, вот в этом заявлении я вижу подтверждение того, что я и сам имею в качестве мировоззренческой позиции. Угу. В этом конфликте, давайте назовем его противостоянием либо войной, военнопленные – это тема изначально спекулятивная с той стороны. И я бы сказал, даже она порой выглядит как политическая валюта.
Это вот военнопленные сами еще по меньшей мере с Мариуполя эта история продолжается.
Имею в виду, госпожа Москалькова имеет в виду именно этот адрес и тех военнопленных с Азовстали, которые засветились сначала как активные, там, несгибаемые блогеры, находясь там на Азовстали, руководители подразделений азовцев, отпетые, матерые нацисты, постоянно вели свои, прости господи, стримы. Оттуда прям. И это, конечно, потрясающе. Они были раскрученными медийными персонами. Я даже не хочу называть их кликухи и фамилии, чтобы, не хочу.
Чтобы не раскручивать дальше, да? Вот так вот.
Да-да-да. Ну вот... И тогда я вот на встречах с телезрителями очень часто просто успокоительным лекарством работал. Как люди возмущались, как так, вот мы тех самых вот азовцев, в кавычках, нацистов, бандеровцев отпустили. Цена жизни наших солдат, она не идет ни в какие, понимаете, сравнения и параллели. Кого надо, кого потребовали, того и отпустили, лишь бы наших побольше было спасено. А речь идет не просто там об обмене пленных. Для наших парней это спасение жизни. Равно спасение жизни. Потому что военнопленные с украинской стороны, вообще говоря, для них лучше бы их вообще не было, и лучше бы их они убили. Помните этот дикий абсолютно случай, как прямое попадание в Еленовке, да, в место содержания военнопленных. Они стреляли по своим. И это, понимаете, это же не российская пропаганда, это доказанный факт, признанный наблюдателями международными. Для своим, чтобы те не давали интервью, чтобы те не давали показания. Вообще говоря, чтобы не платить компенсации их родственникам. В общем-то, лучшая участь с украинской точки зрения для военнопленных – это смерть. И, понимаете, еще раз хочу подчеркнуть, что нет ни одного свидетельства преступного, бесчеловечного отношения военнопленных бандеровских, которые находятся у нас в плену. Ни одного. В то время как на той стороне, история одна другой ужаснее. А как вам помните, я просто хотел бы увязать этот вопрос с необходимостью постоянно напоминать, что тема военнопленных, она напрямую связана с утверждением в обществе характера этой войны со стороны Запада и их подопечных, украинских нацистов. Именно по отношению к военнопленным они показывают свою суть, естество. Напомню имя этого мерзавца, который называется Геннадий Друзенко, главный врач из проекта «Мобильный госпиталь», который на голубом глазу на национальном украинском телевидении призвал своих коллег кастрировать русских военнопленных. Ну, куда дальше? И, по-моему, с ним ничего не произошло.
Не, ну он потом сказал, ой, я был неправ. Ну, вот
нет,
так
нет,
вот.
Это да. А с точки зрения юридических последствий для него ничего не произошло. Так же, как и для тех, кто расстреливал наших ребят в Малой Рогани, так же, как тех, кто расстреливал гражданских и сбрасывал во враг в Купянске. Вот эта тема военнопленных и отношение к людям, которые испытывают пророссийские настроения, должна быть максимально использована. Знаете, для чего, Жень? Uh-huh. Для того, чтобы те наши отмороженные, либо бесчувственные, которые вырастили носорожью кожу за все время вот потребительского покоя, они бы знали, вообще говоря, против кого и почему мы воюем, почему спецвоенная операция – единственный метод утешения их, успокоения и ответа на вызовы времени и Запада. Потому что нашим кажется, что мы, дескать, вторглись на чужую территорию, независимого государства, и там решаем свои вопросы. Вообще говоря, в этом случае надо подчеркивать, что мы стоим стеной против нового современного неонацизма, который имеет проявления конкретные, в том числе и по отношению к военнопленным. И в этом смысле заявление Москальковой, конечно, сегодня актуально. Я еще раз подчеркну, что эта тема единственная, одна из немногих возможностей сообщить миру о том, в каком статусе находятся и в каком положении их и наши военнопленные.
Смотрите, Валерий, вот так, вы говорите, это тяжелая тема, тяжелая, ну действительно, да, сложная. Но я нашел чуть... Небольшой повод для оптимизма. Смотрите, омбудсмен 11 января сообщала, что более 20 российских военнослужащих, которых считали пропавшими без вести на Украине, найдены живыми. И некоторые из них уже вернулись в Россию. Вот ради вот такого возвращения в Россию наших парней мы и в том числе и ведем вот эту информационную битву, я бы сказал.
Да-да-да, это молодец, потому что это вот... Да. Я хотел бы вот в этом месте два словечка буквально вставить. Вот те, кто выжил чудом и вернулся из украинского плена, мне кажется, и это надо громко сказать на всю страну с помощью вашей замечательной радиостанции, не должны быть возвращены снова, даже по желанию. Просто запретить возвращаться на передовую тем, кто выжил после плена. Потому что Господь не бывает, как вам сказать, но не бывает два чуда по спасению жизни. По сути дела, это второе рождение. Я боюсь, что это тот случай, когда один снаряд во вторую воронку может попасть, вы понимаете? И отношение к тем, кто вернулся, будет уже однозначным. И, ну, летальным, если
следующий хотите. Вопрос вот вам хотел задать хотел, да, но меня опередил один из наших слушателей или слушательниц опередила, не знаю. Смотрите, сейчас вопрос прочитаю из WhatsApp. Кстати, номер телефона 968, код 766-33-11, 766-33-11. Тут вот о чем. Москалькова же рассказала, что из писем жен и матерей солдат ВСУ ей известно о том, что многих вернувшихся из плена ставят перед выбором, предлагая либо длительное тюремное заключение, либо возвращение на линию фронта. А из-за этого те очень часто просят как можно дольше оставлять своих близких в российском плену. Это Москалькова рассказала. Еще раз. Из писем жен и матерей солдат ВСУ, да? И вопрос я обещал задать. И вопрос-то сейчас. А хотят ли обычные сержанты и рядовые ВСУ, которые находятся в российском плену, быть обмененными? Хотят ли они, чтобы их снова отправили на фронтовую мясорубку, причем без их желания? Вот так вот спрашивает наш слушатель. Понимаете?
Ну, судя по тому, как отлавливают, какими методами отлавливают призывников украинских, и эти вот страшные сюжеты, маленькие ролики, я, честно говоря, не могу обойти, потому что, ну, сторис все смотрят, наверное, да? Там же такие сцены, которых и в кино не придумать. Вернее, то, что мы видели в кино, это когда забирают четверо здоровых детей с автоматами мужика семейного с детьми. А дети там, я видел, вот там 8 лет, 10 лет, а дети цепляются за папку и на украинском языке просят навидоватый батько.
Да, это жесть. А мы с вами думали, что доживем вот до такого, что такое будет на Украине. Вот могли ли мы себе представить, что такое будет? Но это честно такой риторический
говоря,
вопрос,
помогает,
конечно, риторический.
Это нормальный вопрос. Это помогает поставить себя на место тех, кого мы считали сказочными героями. Я имею в виду, когда мы смотрели фильмы, читали книжки про войну и про плен. Это помогает вообще нации прийти в себя. мы сопоставляем себя с теми людьми, которые это пережили. И это не теоретическая история, оказывается. Вот она.
Ой, Валер, рядом. Вот в завершение, вот мало, конечно, времени, не успеем мы, но все-таки очень хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Рано или поздно любая война заканчивается. Вот 100 лет пройдет, 1000, неважно. Вот рано или поздно любая война заканчивается. Вот эти 4 лба с автоматами, как вы их назвали, которые забирали... При да. его детях, да? Призывку. Они потом... Вот в мирное время, они что, они собрались жить в одном селе? Им дадут спокойно жить в одном селе, в одном городе? Вот они не думают о собственном будущем? Вот о том, что с ними-то будет после того, как... Ну, вот хоть какой-то, но мир наступит.
Я, к несчастью своему, общаюсь с ныне живущими на Украине людьми, да, так называемыми вчерашними адекватными. Понимаете, на Украине, Жень, я вам сообщу, люди полностью уверены с помощью средств массовой информации и давления массированного прессы, что победа не за горами, понимаете, только прибудут танки, а потом, дай бог, и самолеты, да, и мы победим. Люди сейчас не думают о завтрашнем дне. Но
так неважно. По своему опыту я скажу. Ну, сосед, вот твой сосед забрал вот другого человека, с которым ты знаком с детства, вот таким образом, при его детях. Ну, ты, мир наступит, ты как жить-то будешь с этим соседом потом? Он сам за себя-то не боится? За свою семью вот не боится?
Вот почему бандеровщина, как генетическая, практически генетическая болезнь, боюсь не скатиться в расизм, да, она должна быть искоренена, в принципе, на территории того, что называлось Украиной современной, и того, что мы называем территорией бывшей советской Украины. Просто под корень до единого бандеровца, иначе эта плесень взойдет обязательно. И то, что мы видели, например, в Херсоне, да, даже в Херсоне, казалось бы, русскоязычный город, и там сдавали соседи своих соседей, пришедшим в Херсон после нашего вынужденного отступления вот солдатам. Вы понимаете, ну куда дальше приехать? Я считаю, что это болезнь, которая лечится только хирургическим методом. Терапия возможна, но как один из вариантов. Хирургия должна быть на первом месте. Я то сам есть, не да. верю, что я это говорю, но судя по развитию событий, и потому что я как картинку вижу, как чествовали еще в 70-е годы соседи втихаря вернувшихся из лагерей бандеровцев, уже пожилых людей, это было на моих глазах на Западной Украине.
Ой, в начале 70-х. Еще поговорим об этом. Кто области. Чествовал, да. а кто выгонял из села вообще в неизвестном направлении. По-разному было, Валерий, там-то.
Но... По-разному да, было, да, но да. Наша оценка и наша позиция должна быть бескомпромиссна. Как фашизм, так и бандеровщина, да, не имеют права жить на свете.
Ну, тут попробуй поспорь, конечно, безусловно. Благодарю вас за сегодняшний разговор. Режиссер-документалист Валерий Татаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.
Вы слушаете «Радио Спутник».